Радио «Свобода» выпуск программы «Культурный дневник», посвящен 90-летию знаменитого чешского фотохудожника Яна Саудека. Плакаты «Саудек 90» приглашают на выставку, открывшуюся в центре Праги на Староместской площади. Ее открывал сам мастер. Он прекрасно выглядит, говорит, что проблем со здоровьем нет, только не хватает денег, потому что все уходит на алименты. Предлагаю вам послушать программу о Яне Саудеке, которую я подготовил в 98 году, когда встречался с мастером на его выставке.
Можно предположить, что Саудек явно склонен к эксгибиционизму. За редким исключением, единственный мужчина, запечатленный на его фотографиях, он сам. Молодое мускулистое тело, короткая стрижка, взгляд из-под лобья, рука, которой подходит не карандаш вовсе, а нож. Покоритель сердец, парень с рабочей окраины, готовый на рискованные подвиги. Таким предстает Саудек, художник, десятилетиями работавший в подполье, до сих пор не получивший должной оценки на родине, зато с лихвой искупивший равнодушие соотечественников колоссальным успехом на западной художественной сцене. Чтобы достичь славы, нужно три вещи, утверждает он: талант, невероятное трудолюбие и везение. Мне очень повезло, раз я еще жив. До революции жизнь у меня была препротивная. Я демонстративно носил магендовит, чтобы уж до конца войти в роль мальчика для битья. В юности я не верил в свои способности, часто плакал, постоянно болел, плохо учился, вечно все пересдавал. Скверные были времена. И сегодня Ян Саудек не расстается с магендовидом. Шестиконечная звезда странно смотрится на американской военной форме.
Я не милитарист. Мне просто нравятся военные формы. Например, русская, ведь она очень красивая. Я ношу и русскую форму. Гимнастерку, галифе, сапоги. Сегодня я надел вот эту форму, потому что у меня такое настроение. Не ищите в этом никакого подтекста. Я не американофил. Я хороший чех. Когда мне вручали орден во Франции, я пришел его получать в подпоясанной русской гимнастерке и в галифе. Все были весьма смущены тогда. Но я одеваюсь так, как мне приходит в голову.
Во время оккупации многие его родственники погибли. В марте 1939-го мне показалось, что я видел Адольфа Гитлера, который стоит на танке, въезжающем в Прагу. Но, скорее всего, это просто был обычный немецкий солдат с такими же усами. 43-й год. Яну 9 лет. Я впервые прочитал роман Селина «Путешествие на край ночи». Не понял почти ничего, но был ошеломлен его стилем. 44-й год. Видел умирающих людей прямо на дороге, в полях, убитых. У некоторых еще дергались ноги, словно в кино. Они умирали, и казалось, что их тела становятся восковыми или гипсовыми. Я долго, пристально на них смотрел, как может смотреть только ребенок. 45-й год. Я ощущал животную жажду физической любви, но эта страсть осталась невоплощенной. Я всегда выглядел на 5 лет младше. Германия капитулировала, Саудеку 10 лет. Толпа повесила немецкого солдата, совсем мальчишку, на фонарном столбе. Даже я, ребенок, понимал, что он из вермахта, а не из СС. Его облили бензином и подожгли. Это та невинная душа, которая всегда платит за любую войну. Из книги Яна Саудека «Любовь втроем».
Недавно я гулял в деревне. Вы, конечно, знаете эту природу. Слегка волнистые холмы, поля, подготовленные для весны. Лес играет всеми красками. На краю леса романтическое кладбище – далеко от деревни. Я открываю скрипучую калитку и с почтением читаю имена целых семейств. Все это прекрасные чешские фамилии. Могилы ухожены, всюду царит покой и мир. Вдруг замечаю еще один уголок. Он шире остальных, но без памятников. Все запущено, зарастает сорняком. Могил под засохшей травой почти не видно. Что же здесь такое? Как странно. Вот какая-то медная, потемневшая от времени плита с полуистершимися словами полузабытого со школьных времен русского языка. По слогам читаю. Получается как бы «героям». А, там спят бойцы, дошедшие в конце войны аж до этих мест. Хотя, постойте, зачем нам этот товарищ морочит голову? Давайте выясним. Никакой я не товарищ. Я знаю одно. Я отправился на веселую прогулку, а теперь вот стою здесь смертельно серьезный. Но вы можете сказать, черт побери, мы купили эту книжку, полагая, что найдем в ней веселые шуточки. Зачем же нам этот парень рассказывает такие вещи? И где кульминация этого рассказа? Я вам сразу же на это отвечу. Я покинул кладбище и направился домой. Далековато же я зашел. Я долго блуждал по этим незнакомым деревенькам и должен был часто спрашивать, как найти дорогу к дому. И каждый мой собеседник говорил со мной на моем родном языке. Я был в своей стране. Люди многословно объясняли мне, куда идти. Ведь мы все хотим вернуться домой, не так ли? А теперь, наконец, о том, к чему я веду свои рассуждения и в чем вся загвоздка. Ведь эти парни в той забытой могиле домой никогда не вернутся.
50-й год. Я покупаю свою первую камеру Kodak Baby Brownie. Она прекрасно работает, и я бы снимал ею сегодня, но такую пленку уже давно не выпускают. Из книги «Любовь втроем».
Однажды я проснулся темной черной ночью. За окном бушевала снежная вьюга, и ветер яростно расшатывал полуоткрытое окно. Все было, как в тот раз. Как в тот раз. Тогда это был 54-й год. Я хорошо это помню. Я был унтер-офицером Народной Чехословацкой армии. Мы только что принесли присягу верности коммунизму. Во дворе это происходило. И смерть Черчиллю. Но одновременно мы тайно зубрили, как сказать по-английски, «Не стреляйте, я чехословак, я сдаюсь». Я топчусь перед ротой и дурным голосом запеваю. «Командир-герой, герой Чапаев». Еще более популярной песней в этом войске был «Кошмарный марш», еще сегодня преследующий меня своей неимоверной тупостью. Посудите сами. Это называется «Острая гуля» или «Пуля». Текст был интернациональным. Дикая смесь польского, чешского, какого-то диалекта из Моравской Словакии. Там были немецкие слова и, конечно, как тогда и полагалось, по-русски. Послушайте, сначала до конца фортиссимо. «Подай мне, девчина, ручку на разлучку. Можно, что в последний раз?» Выдох. Врываются крики. «Шагай! Раз, два! Шагом марш!» «Катюши били, мы наступали, я мусим выполнять свой приказ». Ветер за окном улегся, выходят звезды. Поезд отправился со станции. Мне говорят, что те времена уже никогда не повторятся, но наши дети еще не раз будут приносить присяги. Только пусть им никогда уже не придется зазубривать нашу английскую фразу «Не стреляйте, я чехословак». Я сдаюсь.
Лет до 84 года Ян Саудек работал лаборантом на заводе. Я приходил на работу в 6 утра, а потом еще оставался на сверхурочные. Я не понимаю теперь, как мог выдержать десятилетия такой жизни. В конце этого тоннеля не было ни малейшего проблеска света. Но я вынес урок. Надо копать землю не переставая. Метром ниже, быть может, и закопан клад, который ты ищешь. Нельзя сдаваться. Нужно копать и копать.
Завтрак рабочего. Я завтракаю на газете. Старательно раскладываю рыбный салат в помятой бумаге. Закусываю булкой, щедро осыпанной солью. Пиво в коричневой бутылке. Как всегда, блуждающим взглядом читаю газетные новости. «Ах, даже так!» — пишут. «У вегетарианцев все внутренности в плесени». Хм. Или 12 случайно выбранных квартиросъемщиков высказываются по поводу 100% повышения квартплаты. «Я пойду просить милостыню», — заявляет одна. Другой ответчик полагает, что нам обязательно кто-нибудь предоставит за это компенсацию. «Кто?» На зубах скрипит каменная соль от булки. Но посмотрите, другая женщина считает, что надо что-то... Что делать? Пускай такие деньги платят миллионеры, все равно наворовали свои миллионы. И тут кто-то уж совсем без стеснения заявляет. «А я тоже пойду воровать». От сильного шока изо рта у меня вываливается ошметок салата и падает на газету. Я слизываю его и читаю дальше на жирном пятне. «Надо убить домовладельца». Ни один из опрошенных не сказал: «Я буду с этим как-то бороться. Я буду работать, не буду сидеть и ждать подачки от государства. Я выкарабкаюсь, ведь я не один в таком положении. Но не буду ездить мочиться на улочках Венеции, обойдусь. Не буду выдувать положенных 5, 10, 15 бутылок пива ежедневно. Не буду торчать 6 часов перед телевизором». Я затягиваюсь пивом из горла и складываю газету. Пора приступать к работе. Без удовольствия вспоминаю одного американца. Джон Фиджеральд Кеннеди звали этого мужчину. Он сказал своему народу: «Не спрашивайте, что Родина сделала для вас. Задайтесь вопросом, что вы сделали для нее». Вот такого мои квартиросъемщики растерзали бы в клочья.
66-й год. По радио я слышу песню Боба Дилана «Ответ знает только ветер». Я плохо разбираю слова, но мгновенно понимаю, что это человек, который повлияет на все мое поколение.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
69-й год. Я в Америке. Стою в Нью-Йорке на 42-й улице. Один. С тех пор я одинок навсегда. Когда я вернулся домой, мои дети меня не узнали.
Я вспоминаю, что когда я был еще рабочим, а это было не так уж давно, один такой простой работяга мне говорил: «Гонзик, Гонзик, жизнь — это сито. Все, что маленькое и невыдающееся, — продолжал этот народный философ, — а это мы с тобой. Все это падает вниз, и только большие валуны остаются наверху. А теперь я вам тоже что-то скажу. Жизнь — это сито. Эти большие булыжники — Кастро, Мандела, Саддам — да, они остаются наверху и будут дробить остальных. Но самая тяжелая, золотая пыль, оседает. Она лежит внизу».
Из книги «Любовь втроем».
«Я иду на работу, на завод. 5 часов утра. Ледяной ветер подмел пустые улицы. На пустых углах светится пара фонарей. Время от времени порывы моросящего дождя поднимают с земли мокрую бумагу и гонят ее мне навстречу. На углах улиц появляются скорченные темные тени и сразу же исчезают во тьме. Это рабочие идут трудиться, а я один из них. В этой тьме тьмущей я спотыкаюсь о какую-то мокрую тряпку. Черт подери! Комично шлепаюсь на мостовую. Что там к черту может быть? Не лежит ли там человек? Я поворачиваюсь и раздраженно всматриваюсь в темноту. И вдруг у меня замирает сердце. Я узнаю эту черную кучу на земле. Это флаг моей Родины. На земле, втоптанный в грязь. Сколько ног на него наступало. И как долго. И я вспоминаю, что когда-то, давным-давно, с другими скаутами каждый вечер спускал флаг с флагштока. Флагу не положено было касаться земли, и мы несли его вчетвером, держась за 4 конца. И когда соколы шли с флагом по улицам, люди останавливались, мужчины снимали шапки, военные отдавали честь. Как же все изменилось? Не изменилось. Я поднял флаг с земли и потом дома несколько раз отстирывал его в благоухающей мыльной пене. Ни следа грязи на нем не осталось, клянусь вам. Наш флаг прекрасен. Прекрасен, не правда ли? Я все еще его люблю.
77-й год. Просыпаюсь среди ночи в слезах. В полусне что-то пишу на стене и опять проваливаюсь в кошмар. Утром вижу на стене слово «Освенцим». 78-й год. Принимаю барбитураты. Мечта о рае. 80-й. Я зарабатываю свою первую $1000. Это больше, чем вся моя годовая зарплата. Но я по-прежнему продолжаю работать лаборантом.
20-й. Все свои работы Саудак помечает 19 веком.
Перед сметовой революцией я был часто выслыхан Статной безопасности. Это обдоба КГБ.
До нашей бархатной революции меня часто допрашивали в госбезопасности, СТБ. Это как КГБ. Они разыскивали мои фотографии, интересовались ими, хотели знать, что они означают, потому что многие из них уже были опубликованы на Западе. А я утверждал, что эти фотографии делал мой дедушка в прошлом веке. И они действительно так выглядели, кроме тех, где я стою с автоматом в руках. Наконец, госбезопасность оставила меня в покое, но с тех пор я помечаю свои работы 19 веком.
Але я уж то подписываю пожад о столетии спадки.
Тема Саудака – война полов. «Есть страна женщин и страна мужчин», – говорит Саудак. «Они ведут войну, которая никогда не прекратится. Женщины сильнее мужчин, поэтому они способны давать жизнь. Если надеяться на мужчин, то человечество вымрет за одно поколение. Женщины выдерживают несравненно больше, чем мужчины. Они выносливее, крепче и способны больно ранить мужчину. Такое со мной часто случается, но я зализываю раны, как кот, и снова принимаюсь бегать по крышам. Мужчина и женщина, скованные наручниками. Та же пара пытается поднять штангу. Оба смотрят в разные стороны. Полуобнаженная женщина целует мужскую руку. Мужчина в маске поднимает над головой застывшую равнодушную девушку, словно вырезанную из фанеры. Тот же мужчина в маске, но над ним женщина с занесенным над головой топором. Порознь, женщина, томно снимающая одежду, и парень в домино, любующийся своим отражением в лезвии ножа. Брутальный мужчина с сигарой дает пощечину подруге, ее дряблая грудь от удара взлетает вверх. Альбомы Саудака можно назвать энциклопедией войны полов. А его автопортрет с новорожденным ребенком на руках даже стал международным гомоэротическим символом. Один из самых важных опытов Саудака описан в альбоме «Жизнь, любовь, смерть и другие пустяки». 85-й год. Я принял одну из тех белых таблеток, что дают безумцам, чтобы они заснули. В темноте я лег на берегу реки и провалился в сон. Когда я открыл глаза, передо мной в бесстыдной близости, заслоняя небо, торчал голый, огромный, жирный женский зад. Толстая тетка натирала свою беленькую голую дочь бальзамом от загара. Всюду, куда я не бросал взгляд, были голые люди. Обнаженные девушки с великолепной грудью, парень, экипированный для любви так, что я, не задумываясь, предложил бы ему в обмен на его достоинство свою великолепную машину. Они наслаждались солнцем, пили вино из бутылок, и я почувствовал, что реальность неизмеримо лучше самой изощренной мечты о рае. Я проснулся на нудистском пляже, и народ все пребывал и пребывал. И вот мне пришлось вернуться к своим картинкам, которые навсегда останутся лишь слабым отблеском того, что я увидел. Из книги «Любовь втроем».
Значит, мне надо написать что-то о лифчике. Я лихорадочно соображаю. С годами становлюсь тугодумом. Главным образом вспоминается юность. И я честно вам скажу, трава в те годы была более серой, смог более густым, а женщины были неприступными. Хотя бы это вечная борьба за первую пуговку на блузке. В молодости, собственно, и до сих пор у меня были большие проблемы с этим делом. Однажды крючков оказалось очень много, а последний зацепился и не поддавался. В другой раз попались какие-то пуговички или неподвижные кнопочки. А иногда, к моему изумлению, все это расстегивалось спереди. Итак, этот лифчик – предмет неописуемой красоты. И как все, что касается этого волшебного мира женщин, он только усугубляет их тайну. И я обещаю, что исправлюсь. Не буду больше стаскивать лифчики через голову.
Один из излюбленных приемов Саудека – мини-цикл из двух фотографий. На первом снимке невинная композиция, непритязательная уличная сценка или банальная группа из выпускного альбома. На втором – те же персонажи в тех же позах, но полностью обнажены. Пан Саудек, вам не было бы обидно, если бы вас назвали эротическим художником?
Эротический?
Я считаю себя ремесленником. Знаете, что я под этим подразумеваю? Я думаю, что в этих картинках не только эротика, а все, что есть в нас, в людях. В них есть смерть, жизнь, любовь. В них нигилизм и глубокая вера в будущее. В них все как в коктейле.
Ваша работа «Девушка, которую я любил», портрет обнаженной девушки, изуродованной ожогами. Мне кажется, это одна из лучших ваших фотографий, и все же я не могу отделаться от ощущения, что в этом снимке есть очевидные элементы эпатажа.
Я хотел показать, что она красивая, несмотря на то, что прошла через огонь, как другие через войну. Я год работал с ней над этой фотографией, пока мы не перестали стесняться друг друга. И фотография ей, в конце концов, понравилась. Она не обиделась. Я не хочу никого шокировать. Думаю, что эта фотография показывает, что мы, люди, красивы.
Из книги «Любовь втроем».
Недавно я попросил привести ко мне проститутку. Она была совсем молоденькая. Сказала, что ей 18. И цена была невысокая. Мне кажется, что она догадывалась, кто я. Возможно, видела где-нибудь по телевидению или в какой-нибудь бульварной газетенке эти мои черные очки. Мы немного поговорили о наших желаниях, мечтах, о том, что мы хотели бы получить от жизни. Я сказал ей, что от всего этого остались только деньги, железное здоровье и немного известности. Она смеялась. Что же еще надо от жизни? Вам это я сразу открою. Я хочу быть молодым. Ничего не получится, утешила меня проститутка. Но для этого мне не надо было ее приглашать. Я это знал и без нее. Однако ноги у нее были гладкими. И платье, которое она снова на себя натянула, было наподобие вечернего, но пропасть, разделявшая нас, нагнала на меня страх своей глубиной. Дна я не мог разглядеть. Когда сутенер увел ее, я вспомнил мрачное предсказание Хелены. «Ах, Енечек, вы же должны, наконец, понять, что после вас придут люди молодые и лучше вас». Я скривил рот в улыбке и заявил в пустой комнате. «Моложе, да, но не лучше». И пошел писать эту скромную книжечку, адресованную тем, кто попытается хотя бы на мгновение притвориться, что этой пропасти нет и в помине.
Пан Саудек, вы столь откровенны в описаниях своей сексуальной жизни. Эта раскованность далась вам легко или приходилось преодолевать определенные барьеры?
Нет, я считаю, что всегда надо говорить правду. А так как я свободный человек и живу в свободной стране, то нет ни малейшей причины для того, чтобы умалчивать о каких-то вещах. Моя сексуальная жизнь такая же, как и у нас всех. Ничего в ней особенного нет. Если что-то и акцентирую, то это всегда какие-то комические ситуации, моменты, когда я был не на высоте или совсем сплоховал. Но я не думаю, что я эксгибиционист. Просто нормальный мужчина.
Существует ли для вас такое понятие, как граница дозволенного? Например, как вы воспринимаете работы Джоэля Петера Виткина, который использует для съемок части человеческих тел из моргов, наряжает трупы, берет в натурщики инвалидов, уродов, изувеченных людей?
Джоэль Питер Виткин я правдоподобно наивечий современный световой фотограф.
Виткин – величайший современный фотограф. Я лично его знаю. Мы виделись несколько раз. Его работы не в моем вкусе. Он действительно показывает
показывает безобразную сторону жизни. Гибель, нищету, печаль, смерть. Я же стараюсь показывать жизнь. Для художника не может быть никаких ограничений. Границы стерты. Но во мне самом сидит автоцензор. Я тщательно слежу за тем, чтобы не переступить границу. И главное, не унижать людей.
Не перекрочить určitou границу вкусу, а людей především не понижовать.
В своем отечестве. Успех к Саудаку на Западе приходит еще в конце 70-х. На родине его имя становится известным только после Бархатной революции. «Вот видите этот орден», — говорит Саудак режиссеру Ирене Павласковой, снявшей о нем телефильм для серии «100 знаменитых чехов». «Я кавалер одной из высших французских наград — Ордена изящных искусств и литературы». Что такое успех за рубежом? Успехом считается выставка в Большом государственном музее. У меня были выставки в центре Помпиду, в музее города Парижа, в Институте искусств Чикаго. И это вершина того, чего может достичь такой художник, как я, человек из крошечной страны.
Вы слушали программу, посвященную чешскому фотохудожнику Яну Саудаку. Она впервые прозвучала в нашем эфире в 98 году, а в мае 2025-го Яну Саудаку исполнилось 90 лет. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!